В море произошло столкновение между северокорейским и южнокорейским кораблями.
Это был выпуск новостей. С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Ну а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня ожидаются осадки. Температура от 0 до плюс 2 градусов тепла. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 ноября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. В Молдавии сегодня выбирают нового президента страны. В День милиции говорим о работе милиционеров. Расследование инцидента на военной базе «Форт Худ» в США. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И еще раз напомню вопрос программы. Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к вам, нашим слушателям. Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. И ждем ваших смс-сообщений на номер 8 903 743 2801. Ответов на этот вопрос на наш пейджер в Москве, номер которого 660 10 55, абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну а если у вас есть возможность оставить комментарий на нашем интернет-сайте, пишите там www.svobodanews.ru. Сегодня в молдавском парламенте пройдет первый тур избрания президента. Единственным кандидатом на этот пост является председатель демократической партии Мариан Лупу. Партия коммунистов, которая правила в Молдавии на протяжении нескольких последних лет и перешла в оппозицию после выборов 29 июля, отказалась выдвигать своего кандидата и накануне приняла решение не участвовать в выборах. Подробности и комментарии в репортаже нашего корреспондента в Кишиневе Ирины Северин.
Молдавская правящая либерально-демократическая коалиция в составе четырех партий выдвинула единого кандидата на должность президента страны, председателя демократической партии Мариана Лупу. Коалиции недостает 8 голосов, которые ранее обещала предоставить партия коммунистов. Однако 9 ноября партия коммунистов провела пленарное заседание, на котором единогласно было одобрено решение не голосовать за кандидатуру Мариана Лупу. Партия коммунистов, в которой есть симпатизирующие Мариану Лупу депутаты, одобрила решение не участвовать и в процедуре тайного голосования за президента, чтобы избежать неожиданностей. Прокомментировал возможный сценарий развития событий для «Радио Свобода» политолог Игорь Бацан.
Есть понимание, что президент Воронин не сумел сдержать свое слово читать молдавским Дэнг Сяопингом после выборов 5 апреля. Не смог он стать и молдавским Шарлем Деголем после выборов 29 июля. Поэтому сейчас Владимиру Воронину предстоит продолжать бой. Вчера под звуки и вновь продолжается бой. Он дал интервью, в котором выразил обиду свою и своей партии за то, что проиграли выборы и что не видят другой возможности для того, чтобы вернуться к власти, кроме как блокирование избрания президента и провоцирование досрочных выборов.
Идеолог партии коммунистов Марк Ткачук прокомментировал международные усилия по нормализации политической ситуации в стране.
Естественно, существует диалог, и он существует не только между Кишиневом, Москвой, он существует между дипмиссиями Европейского Союза, так сказать, стран Европейского Союза, аккредитованными в Республике Молдова. Всех так или иначе беспокоит этот вопрос. Замечу, к огромному удовлетворению, что все международные игроки относятся с пониманием к позиции партии коммунистов и не оказывают на нее никакого давления.
Ситуацию прокомментировал и кандидат на должность президента Молдавии Мариан Лупу.
Такая ситуация нас категорически не пугает. Пока Карем не проголосует за кандидата в президенты, я считал и продолжаю считать, что позиция Демпартии и те ценности и приоритеты, которые продвигаются Демпартией, они лишены крайностей. Это очень взвешенные, сбалансированные позиции, и они соответствуют интересу подавляющего большинства населения республики.
Ирина Северин для «Радио Свобода», Кишинев.
Сегодня в России отмечается День милиции. Работа сотрудников правоохранительных органов и оценка их работы населением страны – одна из главных тем нашей программы. Сотрудники аналитического центра Юрия Левады в этом году провели несколько исследований на тему, как россияне и как сами милиционеры относятся к своей работе. О результатах этих исследований мне рассказал заведующий отделом социально-политических исследований центра Борис Дубин.
Две трети россиян, ну, даже немножко больше, там 67-68% по данным нашего опроса в этом году, относятся к милиции с недоверием. Примерно столько же, чуть поменьше, 64%, считают, что она работает неэффективно. В этом смысле у россиян, с одной стороны, большие претензии к милиции, с другой стороны, большое недоверие к ней, что, вообще говоря, в чрезвычайном противоречии с тем, как в большинстве развитых стран мира относятся к милиции, полиции и так далее. Там примерно две трети граждан доверяют работникам соответствующих органов.
В чем главные претензии к милиции?
Во-первых, это опаска. Получается, что с опаской к милиционерам относятся даже чуть больше населения, чем к хулиганам и грабителям, преступникам. Больше, чем милицию, россияне боятся только террористов. Значит, есть вот такой как бы подсознательный страх. Отчасти он основан на опыте. И другая сторона дела – это неэффективность. 55% тех, кто обращался, не получили решения своих дел и недовольны тем, как с ними обошлись.
Рассказывал сотрудник аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин. Итак, вопрос нашей сегодняшней программы к вам, нашим слушателям. Что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Ну и давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Волгограда. Опрос провела наш корреспондент Наталья Галкина.
Побольше людей любить, и все будет хорошо, а то они людей не любят.
Да не хочу я им ничего желать, потому что не хочу, все.
Здоровья, здоровья всем.
Чтобы было побольше таких людей, как в частности тот милиционер из Новороссийска, который на своем видеоблоге опубликовал обращение к президенту, в котором просто-напросто рассказал обо всем, что сейчас делается в милиции. Вот ничего нового, конечно, он там не сказал, но я хотела бы, чтобы у нас побольше было тех людей, тех милиционеров, которые могут вот так вот просто сесть и рассказать все, что происходит. О том, что с них требуют, во-первых, работу внеурочную, которую затем не оплачивают, план по протоколам и так далее. Вот, чтобы у нас было побольше тех милиционеров, которые не боятся своего начальства.
Ума, чести и совести. Ну, вообще, я пожелал бы милиционерам хороших зарплат, достойных, чтобы мне приходилось где-то подрабатывать, и чтобы как бы не складывалось такое мнение, что все они как бы основные как бы преступники. Терпение, знание закона, образованности, то, чтобы милиционеры правильно знали свои права и не нарушали прав граждан.
Я бы им пожелала, чтобы они любили свое дело, любили заниматься той профессией, которую они выбрали, были честными, чтобы они были настоящими защитниками, чтобы они пользовались уважением и чтобы к нашей милиции обращались граждане не с надеждой, что им помогут, а с уверенностью, что они получат поддержку и помощь.
Я бы хотел пожелать нашим доблестным милиционерам, чтобы их служба была поспокойнее, чтобы у нас было больше сознательных и ответственных граждан, которые бы соблюдали законы, помогали бы, может быть, даже в каких-то случаях милиции бороться с правонарушениями. Ну, естественно, побольше им зарплаты, чтобы они сами не становились коррупционными такими органами. Хорошего настроения, чтобы они подходили с улыбкой всегда на улице и общались с людьми. А лучше, конечно, меньше подходили к людям.
Так, волгоградцы отвечали на вопрос, что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. При пожаре в столице Казахстана Астане погибли 4 гражданина России. Майор милиции Алексей Дымовский заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву. Корабли Тихоокеанского флота обнаружили у берегов Хабаровского края крупные фрагменты упавшего военного самолета Ту-142. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о СНВ будет подписан до конца этого года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сейчас я приветствую в студии моего коллегу Марка Крутова, который расскажет об информационной картине дня «Радио Свобода» и проведет сегодня программу «Свобода в полдень». Марк, доброе утро, о чем вы нам расскажете?
Здравствуйте, Михаил, доброе утро всем нашим слушателям. Последней в кратком выпуске новостей прозвучала новость о том, что майор милиции Алексей Дымовский испытывает проблемы с вылетом в Москву, а летит он сюда для того, чтобы лично поговорить с журналистами, и очевидно, что он будет получать не только поздравления и пожелания в связи с сегодняшним днем милиции, но и острые вопросы. Напомню, видеообращение Дымовского к премьер-министру Владимиру Путину было опубликовано в интернете, и в нем он говорит о фактах коррупции и самоуправства в милиции. Так вот, если, естественно, Алексею Дымовскому все-таки удастся в Москву добраться, наш корреспондент Вероника Баде, надеюсь, задаст и свои вопросы ему и получит ответы.
Но, возможно, майор хочет встретиться не только с журналистами, а, как он говорил в своих роликах, и с премьер-министром Владимиром Путиным.
Мы можем только сказать, что встреча с журналистами наверняка состоится, если Алексей Дымовский до Москвы доберется, а вот удастся ли ему добиться аудиенции с Владимиром Путиным, остается лишь только гадать. Еще интересная тема. Кому выгодно спекулировать медиа-эпидемией свиного гриппа? В России вчера началась вакцинация от нового вируса гриппа. Новости о ситуации с заболеваемостью в разных регионах страны остаются в центре внимания. И сегодня еще одну точку зрения на происходящее представят в Москве члены общества доказательной медицины. Доказательная медицина – это действительно такой термин. Это подход к медицинской практике, при котором решение о применении профилактических, диагностических, лечебных мероприятий принимаются лишь исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. И вот этот вопрос, вынесенный в качестве основного для общения членов общества с журналистами, кому выгодно спекулировать, очевидно, говорит о том, что некоторые медики отнюдь не считают принимаемые российскими властями меры эффективными и безопасности. Подробности узнаем днем от Ольги Вахоничевой. Наш коллега Виталий Камышев попросит сегодня экспертов прокомментировать итоги большой научно-практической конференции, которая называется «Россия и Абхазия. История государственно-правовых отношений с 19 по 21 век». Вот так, ни больше, ни меньше, и ни слова о Грузии, в состав которой Абхазия входила большую часть этого срока. В конференции, впрочем, как сообщается, примут участие ученые ведущих вузов и научно-исследовательских организаций России и Абхазии, представители федеральных и региональных органов государственной власти двух стран, а по итогам ее они планируют издать сборник докладов и тезисов участников конференции. Еще одно событие сегодняшнего дня. В Госдуме состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Говорить с депутатами будет министр энергетики Сергей Шматко. На то, чтобы представить свою версию причин случившегося, у парламентской комиссии осталось не так много времени. Итоговый доклад должен быть готов к началу декабря. Интересная московская тема. Вновь появились новости о скором сносе престижного дачного поселка Речник в Крылатском, с которым в свое время пытался бороться Олег Митваль, еще будучи руководителем Росприроднадзора. Митваль теперь префект Северного округа Москвы, но дело его живо. По информации Департамента природопользования и охраны окружающей среды, снос самовольных построек, расположенных на территории речника, намечен уже на последний квартал этого года. Иск в арбитражный суд Москвы был подан 3 ноября. Ответчиком по нему выступает российское правительство, а также привлечены в качестве третьих лиц Росимущество и Департамент земельных ресурсов в Москве. Накануне подачи иска некоторым жителям поселка, как сообщают информационные агентства, судебные приставы уже вручили извещение о том, что они должны в 10-дневный срок разобрать свои строения на участках и освободить занимаемую землю. Ну, естественно, эти люди считают, что пока идет судебное разбирательство, ни о каком сносе речи быть не может. И два интересных дела рассматривает сегодня Конституционный суд. Причем по обоим в суд обратились частные лица граждане России. Первое касается закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Тут два заявителя просят ответить на вопрос, насколько законным является отказ выдать им загранпаспорт в одном случае, когда еще не истек срок условного лишения свободы, а в другом, когда человек освобождается из тюрьмы условно-досрочно. А и сами по второму делу являются двое инвалидов-чернобыльцев.
И об этой истории мы подробно расскажем в следующем часе. Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. А в Кирове сегодня начинается неделя прав человека. В рамках этой акции планируется провести несколько круглых столов, конференций и будут даже психологические тренинги для сотрудников кировских тюрем. Из Кирова репортаж Екатерины Лушниковой.
Впервые в Вятском крае, который еще при царе славился как место ссылки, а при Сталине стал одним из центров архипелага ГУЛАГ, состоится неделя прав человека. Акция организована Московско-Хельсинской группой, благотворительным фондом «Социальное партнерство» и при личной поддержке кировского губернатора Никиты Белых, рассказывает один из организаторов акции, правозащитник Валерий Борщев.
В России вот образуются точечные такие очаги, где гражданское общество развивается более-менее благоприятно. Раньше у нас был классический Пермь, там Красноярск. И мы рады, что теперь таким регионом становится Кировская область.
В работе правозащитной конференции в Кирове примут участие делегаты из почти 50 российских регионов. Одна из главных тем, которая будет обсуждаться, это становление в России общественного контроля.
Понимаете, впервые создана такая общественная структура, которая ни при ком, ни при уполномоченном по правам человека, ни при общественной палате, ни при каком-то ведомстве, она независима. Она является субъектом права. Впервые общественные наблюдатели могут без специального разрешения посещать любое учреждение пенитенциарной системы и внутренних дел.
К сожалению, посещение кировских исправительных учреждений в рамках недели прав человека почему-то не запланировано. Зато предусмотрены психологические тренинги для сотрудников колонии и тюрем, рассказывает сотрудник фонда «Социальное партнерство», психолог Любовь Волкова.
Впервые, наверное, вот так правозащитники обратились к той категории сотрудников, которые вместе с этими заключенными работают за колючей проволокой, у которых, извините, нет профсоюза и не может быть, которые по нашим законам не могут выходить на митинги, демонстрации, в отличие от рядовых граждан. Даже бомжи у нас могут выйти куда-то с пикетом, но не офицер. И самое важное, с чего мы начали, это с той категории, которая воевала в горячих точках. Начиная даже с Афганистана есть еще. И я вам скажу, что проблем у них очень много. Эти крепкие мужчины, казалось бы, обученные, накачанные, на наших тренингах, которые проходят 5 дней, на третий день плачут все поголовно.
Одним из практических результатов недели прав человека в Кировской области может стать создание ассоциации региональных общественно-наблюдательных комиссий по правам человека в местах заключения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Расследование происшествия на военной базе «Форт Худ», когда один из военнослужащих застрелил 13 и ранил 31 человека. Это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Майор Нидаль Малик Хасан, открывший огонь по своим сослуживцам, пришел в понедельник в сознание и, скорее всего, будет способен ответить на многочисленные вопросы следствия. Между тем, власти подтвердили информацию о том, что спецслужбы были осведомлены о его переписке с радикальным мусульманским имамом, подозревавшимся в причастности к терактам 11 сентября, рассказывает Алан Давыдов.
По словам Джона Росси, пресс-секретаря военной базы «Форт Худ», все ее обитатели продолжают пребывать в шоке. Более всего тревожит то, что трагедия произошла в нашем собственном доме. Люди задаются вопросом, почему это стало возможно здесь и как это вообще могло случиться. Главный подозреваемый, майор Нидаль Хасан, получивший 4 пули в результате ответного огня полицейских, пришел в сознание. Пока он отказывается отвечать на вопросы следствия, требуя присутствия адвоката. Следствие очень внимательно изучает его возможные связи с Анваром Аль-Авлаки, бывшим имамом некогда посещаемой им мечети, а ныне исламского центра Дар-Аль-Хиджра в городке Фоллс-Чёрч под Вашингтоном. Аль-Авлаки, который живет сейчас в Йемене, на своем веб-сайте выступил с одобрением действий Нидаля Хасана, назвав его героем, мусульманином, человеком, который не мог служить в армии, сражающийся против его собственного народа. Сам Аль-Авлаки упоминается в докладе комиссии по расследованию терактов 11 сентября в связи с его тесными контактами с двумя их исполнителями в месяцы перед терактами. Он покинул Соединенные Штаты в 2002 году при неясных обстоятельствах, и к тому времени ему не было предъявлено никаких обвинений. Как сообщили в понедельник представители следствия, еще в конце прошлого года спецслужбы установили, что Хасан обменивался с Аль-Авлаки сообщениями, которые не выглядели выходящими за рамки профессиональных интересов майора-психиатра. Независимый сенатор Джозеф Либерман в минувшие выходные заявил, что намерен инициировать парламентское расследование, чтобы определить, являлась ли стрельба в Форт-Худе террористической атакой и в какой степени поведение Нидаля Хасана в предшествовавший период могло указывать на его связи с исламскими экстремистами. Начальник штаба армии США генерал Джордж Кейси в интервью телеканалу ABC предостерег против преждевременных домыслов о мотивах действий Хасана. Думаю, что выдвижение гипотез об исламских связях Хасана способно возбудить неблагоприятную реакцию против ряда наших военнослужащих, которые являются мусульманами. Произошедшее в Форт-Худе – это трагедия. Но я считаю, что еще большей трагедией может стать принесение в жертву нашего этнокультурного многообразия.
diversity if our diversity becomes a casualty here.
В понедельник вечером представители следствия заявили, что майор Нидаль Малик Хасан, расстреливая своих сослуживцев, вероятно, действовал в одиночку. По словам официальных лиц, обвинения ему будут предъявлены, скорее всего, не гражданским, а военным судом. Они также сообщили, что директор ФБР Роберт Мюллер назначил внутреннюю проверку относительно адекватности реагирования его подчиненных после того, как майор Хасан попал в их поле зрения.
Рассказывал Алан Давыдов. Премьер-министр Израиля, находящийся в США с неофициальным визитом, встретился в понедельник с президентом Обамой в неформальной обстановке. Она закончилась без пространных комментариев. Это, по словам наблюдателей, отражение проблем последнего времени в отношениях США и Израиля, рассказывает Ян Рудо.
Во время встречи с представителями еврейских организаций Америки Бенямин Нетаньяху заявил, что мирные переговоры с лидерами палестинской автономии должны быть возобновлены как можно скорее, без всяких предварительных условий. Он не обещал никаких новых шагов по прекращению создания еврейских поселений на территориях Западного берега. «Моя цель не бесконечные переговоры», — сказал Нетаньяху. «Моя цель – достижение мирного договора между Израилем и палестинцами». Он сказал, что Израиль готов к серьезным уступкам ради мира, но не к уступкам, которые могут нанести ущерб безопасности страны. По словам израильского премьер-министра, ни одно правительство Израиля не пойдет на полное запрещение поселенческого движения. Госсекретарь Хиллари Клинтон, находясь на Ближнем Востоке, представила согласие Израиля ограничить строительство поселений как беспрецедентную победу дипломатии и реальный первый шаг к переговорам о полном прекращении поселенческой активности. Однако палестинцы и многие арабские страны сочли это не победой, а провалом миссии Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что тема переговоров между президентом Обамой и премьер-министром Нетаньяху не только палестино-израильские отношения, но и ядерная программа Ирана. По мнению вашингтонского эксперта по проблемам Ближнего Востока Джонатана Сканзера, именно иранская проблема является на переговорах первостепенной.
Я полагаю, единственное, что сейчас больше всего беспокоит правительство Израиля, это Иран, который может стать ядерным государством. Израильские лидеры прибыли в Вашингтон, чтобы выяснить, возможно ли координация действий для защиты Израиля в случае, если у Ирана появится ядерное оружие. Для израильтян вопрос о поселениях и о мирных переговорах с Махмудом Аббасом стоит на втором месте. Израиль мало что может сделать, пока палестинская автономия разделена на два враждующих лагеря. Израиль согласился на переговоры, чтобы укрепить позиции Аббаса перед январскими выборами в автономии, а дальше самим палестинцам решать, что делать. Израиль рассматривает сейчас Иран как главную угрозу своей безопасности. Накануне переговоров министров обороны Соединенных Штатов и Израиля, израильский министр Эхуд Барак заявил, что приход в Белый дом Барака Обамы открывает редкую возможность для плодотворных палестино-израильских переговоров. Любая другая альтернатива может оказаться намного хуже.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема нашего общения – работа российской милиции. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что бы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник 10 ноября, День милиции. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. В центре Берлина у Бранденбургских ворот выступили лидеры мировых держав, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Дмитрий Медведев и посредством видеообращения президент США Барак Обама. При пожаре в столице Казахстана Астане погибли 4 гражданина России. Как сообщили Интерфаксу в МЧС страны, всего число жертв крупного пожара составило 14. Майор милиции Алексей Дымовский, выступивший с видеообращением в интернете о фактах нарушения закона в работе новороссийской милиции, заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву, где он сегодня в День милиции намерен провести пресс-конференцию. Корабли Тихоокеанского флота в ходе поисковой операции обнаружили в Татарском проливе у берегов Хабаровска. Хабаровского края крупные фрагменты упавшего в минувшую пятницу военного самолета Ту-142. Ранее были обнаружены фрагменты тел погибших. Всего на борту были 11 человек. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о сокращении стратегических вооружений будет подписан до конца года. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер. Американский военный психиатр, убивший 13 человек на базе Форт-Худ, может быть связан с радикальными исламистскими группировками. По данным следствия, обнаружена электронная переписка между Нидалем Маликом Хасаном и исламистами. В Молдавии сегодня пройдет специальное заседание парламента, посвященное выборам президента. На пост главы государства выдвинут единственный кандидат – это лидер демократической партии Мариан Лупу. В Петербурге суд перенес на 16 ноября рассмотрение иска о признании незаконным разрешения на строительство небоскреба Охта-центра. Вы слушали краткий обзор новостей.
Краткий обзор новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Москве запланирована пресс-конференция новороссийского майора милиции Алексея Дымовского. Как вы слышали в новостях, сейчас майор испытывает сложности. Он заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву. А накануне в Новороссийске начала работу комиссия МВД. Члены комиссии проверяют работу местной милиции. Ну, а причиной тому послужило видеообращение майора к премьер-министру Владимиру Путину и коллегам, в котором в этом видеообращении он рассказывает о многочисленных нарушениях со стороны милицейского руководства. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
Майор Алексей Дымовский в своем обращении жалуется на несправедливое отношение руководства местной милиции к сотрудникам, на маленькую зарплату, отсутствие выходных и больничных. Он утверждает, что начальство заставляет подчиненных раскрывать несуществующие преступления для улучшения статистических показателей. Говорил майор Дымовский и о коррупции в органах внутренних дел.
Когда молодые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их не пугает, они знают, что у них будет Колым. Как может быть у сотрудника милиции Колым? А мы сейчас все налево и направо кричим о коррупции, о ее снижении. О чем мы можем кричать, если начальство само нас толкает?
В видеообращении Алексей Дымовский рассказал о том, как он получил очередное звание в мае этого года. Звание майора присвоил ему глава новороссийской милиции Владимир Черноситов за обещание посадить невинного человека. Обращение Дымовского появилось в интернете в субботу, а в воскресенье стало известно, что после проверки, которую провела в новороссийской комиссии из краевой милиции, майор уволен из органов за клевету. Алексей Дымовский выступил на пресс-конференции в Краснодаре. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
Дымовский сообщил, что у него есть некие документы, отдать которые он готов лично Владимиру Путину, и раскрыл нелицеприятные стороны своей работы. По его словам, во время курортного сезона в Новороссийске происходит до 20 краж ежедневно. Однако милиционеры уговаривают пострадавших не писать заявление, потому из 20 краж регистрируется примерно 4. Если регистрируется большее количество, всю смену заставляют задерживаться на работе и раскрывать преступления.
Адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь прокуратуры, уверен, что майор Дымовский не лжет и не клевещет на коллег.
Естественно, он говорил правду. Мало того, что Дымовский не знает всей правды, а правда еще ужаснее.
Стоило ли майору Дымовскому выступать с этим видеообращением? Имеет ли смысл в таких ситуациях, что называется, выносить ссоры из СБ?
Имеет. В Белоруссии, во всяком случае, да и в Грузии, от коррупционеров, сотрудников милиции избавились, заставили всех работать как положено.
Журналист Юлия Латынина, напротив, уверена, что ссоры из СБ выносить не стоит.
Есть корпоративная солидарность, которая заключается в том, что в закрытых обществах, типа милиция, армия, не принято выносить ссоры из СБ. А если принято, то по очень серьезным обстоятельствам.
Но ведь майор Дымовский говорит и о коррупции в органах милиции, о том, как обеспечивается раскрываемость преступлений. Об этом ведь имеет смысл говорить?
Майор Дымовский говорит настолько общеизвестные вещи. На мой взгляд, это заслуживало бы некого минимального уважения, если бы вместо рассказа о том, что в милицейских рядах есть коррупция, он бы совершенно конкретно рассказал, где, как, когда он брал. И тогда мы поверили в его раскаяние.
В Общественной палате России уже заявили, что намерены провести собственное расследование фактов, изложенных в обращении Алексея Дымовского, а в случае необходимости взять под защиту самого майора. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Сегодня мы интересуемся, чтобы вы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник, День милиции. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055. Пожелания мы также принимаем по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И первым до нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, доброе утро.
А, доброе утро.
Доброе
Вы меня слышите?
Да, да, да. Итак, ваши пожелания милиционерам.
А, ну я москвич, поэтому я ограничусь Москвой. Но мои пожелания, прежде всего, это снизить ту немыслимый уровень преступности. Я имею в виду количество убийств, которые происходят в городе Москве каждые сутки. Это где-то 3-5 случаев. Это, наверное, для мегаполисов мы лидеры в мире. Вот. Во-вторых, конечно, это лучше оснащать нашу милицию технически, прежде всего, видеонаблюдение, средствами защиты и так далее. Ну и прекратить вот это мелкое мародерство, которым занимаются наши милиционеры, звание сержанта. Там,
это из личного опыта, Петр?
Ну, почти из личного. Я это видел своими глазами, как людей задерживают, там отводят за угол, перебирают их документы, потом они расходятся. Могут и в отделение доставить. Ну, а те, кто побывал в этом деле, это были узбеки, они мне просто об этом рассказывали. Это, правда, было не в Москве, а в Подмосковье.
Вот,
так что человеческого достоинства нашим милиционерам, нашим гражданам в большем количестве выходить не в мятых брюках, а в чищенных ботинках, вот, вооруженными, уверенными в себе, с чувством собственного достоинства.
Но если в целом говорить о работе милиции, как ее оцените?
Вы знаете, я далек от преступного мира, да, но то, что я вижу своими глазами, да, когда можно человека убить на улицу, сесть в метро, уехать, и там вас будут искать годами, вот, меня вот это не удовлетворяет. 3-5 трупов в сутки, плюс вообще такая низовая преступность, которая связана с торговлей и так далее, это для мегаполиса, для столицы уважающего себя государства и такого замечательного мэра, это просто недопустимо. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от нашего слушателя Петра. Светлана пишет на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Хотелось бы пожелать, чтобы милиционеры помнили о том, что они слуги народа и должны соблюдать законные права граждан. Только милиция, стражи правопорядка, может защитить нас от беззакония и преступников, но для этого милиционеры должны помнить о своих обязанностях, и их труд должен достойно оплачиваться. У нас есть еще один звонок. Николай из Мичуринска. Здравствуйте. Какие у вас пожелания милиционерам?
Здравствуйте. Во-первых, я считаю, что ряды милицейские должны избавиться от алкоголиков и садистов. И второе, я считаю, что они должны строжайшим образом соблюдать законность, и только тогда наступит нормальное правовое понимание их деятельности.
Это был звонок из Мичуринска от нашего слушателя Николая. А на нашем интернет-сайте Станислав пишет свои пожелания милиционерам в их профессиональный праздник, чтобы были честными, добросовестными и соблюдали права человека. Есть еще звонок. Сейчас на линии прямого эфира с нами Михаил из Москвы. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. А я вот в 91-м году был в Новороссийске, поэтому я хочу передать поздравления милиционерам Новороссийска, потому что вот этот товарищ майор, он не заменит там большое количество милиционеров. Понимаете? Вот. Ну, а зрителям я пожелаю сегодня хорошего концерта. Это всегда был хороший концерт.
Это был звонок от Михаила. Наш слушатель DayZ, который так подписывается на интернет-сайте «Радио Свобода», пишет: «Как это не покажется циничным, но пожелайте что-нибудь лучше мне». Вот такое странное сообщение. Сейчас звонок из Южноуральска. Сергей до нас дозвонился.
Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Понимаете, я частично согласен вот с этим предыдущим сообщением. И у меня такое сообщение старинное. В 98-м году, когда товарищ Степашин был внутренним министром, вот как раз на 10 ноября, он, выступая на торжественном собрании, заявил громогласно: криминалитет пытается перетянуть одеяло управления на себя. Понимаете, это Райкин отдыхает. Меня и раньше поражало, и сейчас тоже отсутствие профессионализма вообще во всех органах управления и всех этих систем.
То есть вы бы пожелали милиционерам быть более профессиональными?
Понимаете, не могу пожелать, потому что это невозможно. Это безысходная ситуация. Профессионализм не приобретается буквально так, вы знаете, за минуты. За десятилетия и столетия трудно это сделать. Простой пример, вот, скажем, фильм «Собачье сердце». Представьте, товарищ Шариков может мгновенно уничтожить профессора, пристрелить его. Но Шарикова переделать тут невозможно ни в одном, ни в десяти поколениях. К сожалению, положение, ну, безнадежное. Извините, у меня все.
Ну что ж, вот такой пессимистичный взгляд на российскую милицию из Южноуральска наш слушатель Сергей высказал. Давайте послушаем Николая из Новокузнецка. Может быть, у него будет больше оптимизма. Николай, вы что бы пожелали милиционерам в их профессиональный праздник?
Здравствуйте, свобода и слушатели. Желаю здоровья, всего хорошего. И не забывать, что милиция что она представители власти, не сама власть, а представители власти. Сколько я сталкивался с милицией, значит, у меня больше положительного. Вот пока все, до свидания.
Это был звонок из Новокузнецка, действительно более оптимистичный, чем предыдущий. Еще один звонок из Краснодара на этот раз. Анатолий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Слушай, Маша.
Анатолий, говорите.
Да, значит, я приведу такой факт, который случился со мною. Меня избили соседи дважды. Ну, при самоуправстве по захвату чужой собственности. И милиция, став на сторону, первый раз его осудили, а второй раз, значит, выручать начали его. Стали на сторону этих соседей.
И Анатолий,
у меня получилось
ваше это. Пожелание милиционерам.
И меня осудили. И во всем этом была виновата милиция, и только она. На суде мне сказали, разбирайтесь с милицией сами. Вот такие творят безобразия.
Это был звонок из Краснодара от Анатолия, а сейчас послушаем Эллу Николаевну, москвичку. Элла Николаевна, доброе утро.
Здравствуйте. Вы знаете, я пожелала бы нашим милиционерам, чтобы они как можно меньше погибали. Я погибляюсь постоянным слушателем радиостанции «Свобода», и каждое утро, буквально каждое утро я слышу о том, что там или где-то, ну, в Чечне чаще, в Ингушетии, или еще погибли милиционеры, были убиты, или расстреляны, или в электричке. И вот я хочу им пожелать, чтобы все-таки как можно меньше они погибали, понимаете? И еще я хотела бы, чтобы вот Левада, центр Левады, когда опрос совершает, хотя бы спрашивали, вы лично, вот вы задали вопрос одному, вы лично сталкивались когда-нибудь с милицией? У нас большинство людей не знают даже своих участковых, и им не надо знать, потому что у них все хорошо, понимаете?
Элла Николаевна, а вы знаете своего участкового?
Да, я знаю.
Как оцените его работу?
Я оцениваю его работу удовлетворительно. Я не могу сказать, что прям, понимаете, он прям без конца ходит по квартирам, но в нашем дворе все спокойно и в доме.
Спасибо, это была Элла Николаевна, звонок из Москвы. В следующем часе мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чтобы они пожелали милиционерам в их профессиональный праздник. Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
В Германии прошли торжества по случаю 20-летия падения Берлинской стены. Майор милиции Алексей Дымовский заявляет, что у него возникли проблемы с вылетом из Ростова в Москву. При пожаре в столице Казахстана, Астане, погибли 4 гражданина России. Корабли Тихоокеанского флота обнаружили у берегов Хабаровского края крупные фрагменты упавшего военного самолета Ту-142. Президент США Барак Обама ожидает, что новый договор с Россией о СНВ будет подписан до конца этого года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева с утренней прессой. И Валерия нам расскажет, с какими заголовками вышли сегодня российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Ну, например, заголовок, который в тему сегодня «День милиции». Вот и опрос у нас по этому поводу тоже сегодня происходит. А тема – это выступление Алексея Дымовского. И о заглавной публикации в газете «Время» в новостей «Сумасшедший шпион». Рассказывает газета о том, что вчера скандал развивался поистине устрашающими темпами.
Но надо отметить, что заголовок взят в кавычки. Сумасшедший шпион – это...
Да, это характеристика, которую дают Алексею Дымовскому. И дошло уже до того, что говорят о том, что Алексей Дымовский действовал от имени неких третьих сил, которые финансируются из-за рубежа и готовы использовать любую конфликтную ситуацию для давления на органы внутренних дел России с целью воспрепятствования осуществлению ими своих обязанностей по обеспечению правопорядка. Конец цитаты. Эта вот цитата происходит из недр самого МВД. Ну, в общем, короче говоря, «Время новостей» об этом подробно пишет. Ну, и очень много публикаций о судьбе смертной казни в России. Для расстрела в России не нашлось адвокатов перед Конституционным судом, гласит подзаголовок в газете «Коммерсант». Вчера Конституционный суд публично рассмотрел вот этот вот вопрос. «Время новостей» – «Бессмертная казнь», газета «Российская убийственная мера», «Известия казнить нельзя. Точка». Отмечают издания, в частности, такое обстоятельство, что власти вроде бы готовы отменить смертную казнь, однако не совсем готовы к этому общество. Ну и «Независимая газета» пишет о том, что все-таки это еще не точка, несмотря на то, что «Известия» говорят, что точка, то есть сам вердикт-то, собственно говоря, еще не вынесен. Его еще предстоит выносить. «Рискованный оптимизм» – это уже центральная публикация на первой полосе «Независимой». Международный валютный фонд предупреждает об угрозе новой волны кризиса и призывает правительство продолжить стимулировать экономику. Между тем, ведомости сообщают, что мировая экономика едва начала выкарабкиваться из рецессии, а фондовые рынки уже принесли инвесторам десятки и сотни процентов дохода и готовы продолжить рост. «Акции вместо экономики», так озаглавлена эта публикация. Кроме того, узнаем из ведомостей, что Греф готов платить. Герман Греф обещает поднять зарплаты сотрудников Сбербанка. Ну и СТС-медиа нашла предателя, обвиняя своего бывшего президента и гендиректора Александра Роднянского в работе на конкурентов и намерена через суд лишить Роднянского опционов, которые, будь они реализованы сейчас, могли бы принести ему 100 миллионов долларов. «Армия троечников», газета, центральная публикация. Это издание выяснило, каковы же результаты комплексной проверки воинских частей соединений за 2008-2009 учебный год. Ну, итоги неутешительны, что, собственно, и следует из заголовка. А новые известия взяли интервью у председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, где она рассказывает, за что же московские власти собираются выселить Московскую хельсинскую группу и движение «За права человека», чем они их так раздражают. Но есть еще ряд интересных публикаций в новых известиях о использовании мобильников, которые приводят к нервным расстройствам, о том, что кризис сильно испортил нравы на рынке труда, на работу за взятку, так озаглавлена эта статья.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем в подробном изложении через полчаса в программе «Время свободы». А сейчас о еще одном достаточно, еще об еще одной достаточно интересной и важной истории. Накануне в Петербурге началось рассмотрение по существу дела о строительстве Охта-центра. Дело рассматривается в суде по заявлениям лидеров петербургской партии «Яблоко». С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В заявлении лидеров петербургского «Яблока» Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Максима Резника и Николая Рыбакова четко сформулировано одно основное требование – признать незаконным и отменить постановление правительства Петербурга от 22 сентября, то есть разрешение на отклонение до 400-метровой высоты для Охта-центра. Яблочники считают, что это решение городского правительства противоречит федеральному и петербургскому законодательству. Вместе с этим заявлением объединено заявление Анны Черновой, активистки организации «Охтинская дуга», созданной в начале долгой и упорной борьбы граждан с башней Охта-центра. Это судебное заседание получилось короче, чем предполагалось. Почему? Об этом говорит лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Мы заявили дополнительные требования, которые касались крепости Ниншанс, где мы говорим о том, что то, что с ней происходит, и высота башни, грозящая уничтожение уникального исторического памятника, нарушает наши права как граждан России на доступ к объектам культурного наследия.
За время, прошедшее со дня принятия решения по Охта-центру, на площадке, где предполагается строительство, произошли тревожные вещи. Археологи нашли там уникальные памятники – останки шведских крепостей Ниншанс и Ланскрона, новгородских поселений XIV века и древнейшую на северо-западе неолитическую стоянку. Специалисты говорят, что теперь здесь надо строить не башню, а музей. Между тем, бульдозером, вроде бы по ошибке, уже было уничтожено около 15 метров древних укреплений Ниншанса.
Представители Охта-центра после нашего добавления попросили время на ознакомление с нашими претензиями.
Это послужило первым основанием, чтобы отложить слушание на неделю. Вторым основанием послужило отсутствие представителей Росохранкультуры.
Кроме того, суд потребовал правительства города пояснительную записку к оспариваемому нами проекту постановления. Мы заявили некоторые ходатайства, которые суд счел преждевременными, в частности, о вызове в суд вице-губернатора Филимонова и главы юридического комитета Митяниной. А в общем, мы согласились, в принципе, с доводами судьи, которая говорила о том, что необходимо сначала прояснить полностью позиции сторон, увидеть возражения правительства города, наши требования, наши претензии, и после этого уже решать, какие ходатайства, какие свидетели, какие документы будут способствовать более объективному рассмотрению вопроса.
Что касается вызова свидетелей, то заявителям было разъяснено, что в следующий раз они смогут повторно подать свои ходатайства о вызове в суд вице-губернатора Филимонова и председателя юридического комитета Митяниной. Представитель городского правительства тоже попросил время на ознакомление и подготовку комплексных возражений. В зависимости от возражений городской администрации будут выстраивать свою тактику и заявители, говорит член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Мы понимаем, что, конечно, это не рядовой процесс, где какие-то граждане оспаривают какое-то мелкое решение администрации. Процесс этот знаковый, мы понимаем, какие силы будут брошены, какое давление будет оказано на суд.
Следующее судебное заседание назначено на понедельник, 16 ноября. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об опасениях относительно антимусульманских настроений в армии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Является ли пожизненное заключение подростка ненормальным, неоправданно жестоким наказанием, противоречащим конституционным правам американцев? На этот вопрос взялся ответить Верховный суд страны по призыву адвоката Джо Салливана, который был приговорен к пожизненному заключению без права помилования за изнасилование пожилой женщины, когда ему было 13 лет. Сейчас Салливану 34, последние 20 лет он провел в тюрьме во Флориде. Всего 4 года назад Верховный суд исключил смертную казнь из реестра наказаний подростков, посчитав, что в силу возраста они несут меньшую ответственность за свои поступки, чем взрослые. Пока мнения судей откровенно разделились. В то время как один из представителей консервативного крыла суда, Самуэль Алита, выразил сомнение в том, что малолетние преступники, совершившие тягчайшие преступления, заслуживают шанса вернуться на свободу, представительница либерального крыла Рут Гинзбург задалась вопросом, можно ли вынести объективный приговор юному человеку, который, по ее словам, мог стать жертвой болезни роста. Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших американских компаний, взмыл в понедельник на 204 пункта, достигнув самого высокого за 13 месяцев уровня. Поводом для оптимизма стало заявление представителей стран-членов Большой Двадцатки о том, что они не намерены отказываться от чрезвычайных мер стимулирования экономики, что для трейдеров послужило указанием на то, что дешевые деньги будут продолжать подпитывать уникальный скачок курсов акций на мировых биржах и рост цен природных ресурсов. В то же время некоторые эксперты предупреждают, что на фондовых биржах, на рынках ценных бумаг развивающихся стран и на рынке природных ресурсов вновь раздуты гигантские пузыри, которые неизбежно лопнут. Вопрос лишь в том, как скоро. Пентагон обеспокоен возможностью вспышки антимусульманских настроений в армии, как одно из последствий трагедии в Форте Худ. В понедельник начальник штаба армии генерал Джордж Кейси призвал не спешить с выводами по поводу мотивов действий майора Нидаля Малика Хасана, застрелившего 13 и ранившего 30 человек. Хотя в американских вооруженных силах служит сравнительно немного мусульман, враждебное отношение к ним может отозваться на боеспособности армии, рассказывает Владимир Морозов.
Выступая в программе CNN, генерал Джордж Кейси сказал, что командирам приказано решительно бороться с проявлениями враждебности к мусульманам и другим религиозным и этническим меньшинствам. Как реагируют на трагедию сами солдаты и члены их семей? Меня зовут Абдалла. Каких прозвищ мне только не давали. Пророк Мухаммед, погонщик верблюдов, негр пустыни. Сержант Макал Абдалла вспоминает, что насмешливое, а иногда прямо враждебное отношение к солдатам-мусульманам началось после терактов 11 сентября 2001 года. До этого, говорит он, никому не было дела до того, что я мусульманин. Отставной военнослужащий Джамал Бадани, основатель и президент Ассоциации американских арабов-патриотов, рассказывает, что после 2001 года военное начальство делало все возможное, чтобы улучшить отношение к мусульманам. Например, в военных академиях открыли специальные молельные комнаты для мусульман. В академии и на военные базы начали часто приглашать имамов. В армии стали соблюдаться мусульманские праздники. Так, в сентябре этого года на обеде в Пентагоне, посвященном окончанию праздника Рамадан, присутствовали 140 человек. В армию усиленно приглашали арабов и мусульман, в частности, на работу переводчиками и лингвистами. Но на неофициальном уровне солдаты часто вели антиисламские разговоры. Один из мусульман-новобранцев жаловался, что инструктор именовал его не иначе, как террористом. Правда, потом начальство сделало инструктору строгое внушение. Но все это после терактов 2001 года. Что будет теперь? Говорит сержант Фахад Камал, который недавно провел больше года в Афганистане. Хочется думать, что к трагедии на базе Форт Худ привели личные качества майора Хасана, а не то, что он мусульманин. Наша религия учит нас добру. Сержанту вторит и Килли, дочь убитого на базе Форт Худ, 62-летнего помощника врача Майкла Кахила. Есть больные люди, которые совершают ужасные поступки, независимо от их религии. И только за то, что он мусульманин, я не могу ненавидеть человека, который убил моего отца. Ненависть не вернет отца к жизни. Из 1 400 000 американских военнослужащих себя называют мусульманами 3 500. Это всего 0,25%. Таковы официальные данные. Но эксперты считают, что мусульман в армии десятки тысяч. Они просто не афишируют свою приверженность исламу, чтобы не вызвать неприятностей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе программы «Время свободы». Эксперты о предстоящем послании Федеральному собранию президента России Дмитрия Медведева. Конституционный суд сегодня вынесет решение по жалобе россиян, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. И 20-летие падения Берлинской стены, годовщина демократических революций в странах Восточной Европы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».